Радиостанция «Голос России» теперь в Ереване. Слушайте нас на частоте 106 FM. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Голос России». Голос большой страны.
«Голос России» Ереван. «Голос». Нож Гарун Амат Хавакацу Адидасум. Акусти, кошики и аксессуарнери, норагун тесаканин, рибок ев Адидас брендери, мекасеум, арами, ерек, Адидас, фирма им, сраум. Норавакацун, артен, вачаркуме.
Ապրիլի 1-ից մայիսի 15-ը մասնակցի երկրի օրվա միջոցառումներին տնկելով քո ծառը քո երկրում։ Ուղարկիր SMS 1059 կարճ համարին նշելով քո կամ այն մարդու անունազգանն ու ցանկանում ես նվիրել անվանական ծառ։ Իսկ թե որտեղ է տնկվել քո ծառը, կարող ես իմանալ այցելելով sanchayas.am կայքեր։
Ինֆորմացիոն հովանավոր Գոլս Ռասիի Երևան FM 106։
Голос России, Ереван. Говазди Тегадерман Хамаш, Зангаре Кисумерек, Уцун, Уцуньот.
Радиостанция «Голос России». Теперь в Ереване. «Московские звезды» с Артемом Варгавчиком.
«Голос России» – первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России» – радио большой страны.
В Москве 16 часов.
«Голос России». Новости.
В студии с новостями Карина Минина. Здравствуйте. Температура воды в бассейне для отработанных топливных стержней в здании АЭС «Фукусима-1» достигла 91 градуса, а это создает угрозу кипения. По словам представителя токийской энергокомпании, уровень воды в бассейне остается весьма низким, всего 2 метра. Сейчас для охлаждения через энергоблоки ежедневно пропускают около 170 тонн воды. Однако часть ее вытекает наружу, унося с собой продукты ядерной реакции – радионуклиды, йода и цезия. На устранение этих утечек ТЭПКО намеревается потратить ближайшие 3 месяца. Напомню, что авария на «Фукусиме-1» была вызвана произошедшим 11 марта сильнейшим в истории Японии землетрясением. Россия призвала власти Сирии исключить насилие и решать все проблемы в правовых рамках и на базе гражданского согласия. С таким заявлением МИДа в Москве выступил в связи с обострением ситуации в этой ближневосточной стране. Накануне вся Сирия от Средиземноморского побережья до Евфрата была охвачена антиправительственными митингами и шествиями. В Дамаске, Дераа, провинциях Хомс и Хама полиция и сотрудники спецслужб применили против демонстрантов оружие и слезоточивый газ. По данным арабского телеканала «Аль-Джазира», погибли более 100 человек. Протестуя против этой расправы, тысячи сирийцев вновь вышли на улицы, требуя свержения режима президента Башара Асада. На спорном участке границы Таиланда и Камбоджи вот уже второй день не стихает перестрелка. Погибли 10 человек, сообщает агентство «Франс-Пресс». Тысячи мирных жителей эвакуированы из района Сурин, который находится в 150 километрах к западу от древнего храма Приа-Вихиар. Таиланд оспаривает принадлежность Камбоджи храма, который в 2008 году был включен в ЮНЕСКО в список мирового культурного наследия в качестве камбоджийского объекта. Итальянский буксир, захваченный более месяца назад в Ливии, сегодня ночью был освобожден. Он вышел из порта Триполи и после дозаправки в Мальте направился к итальянскому берегу. Все 11 членов экипажа, из которых 8 граждан Италии, 2 Индии и 1 украинец, чувствуют себя хорошо. МИД Италии на протяжении всего этого времени находился в постоянном контакте с семьями членов экипажа и компанией-оператором судна. Представитель компании-оператора заявил, что очень рад освобождению судна и экипажа. Благодатный огонь, который считается одним из чудес православного христианства, сошел сегодня в храме гроба Господня в Иерусалиме. Огонь возгорелся чудесным образом в часовне внутри храма на каменном ложе, на котором покоилось в Великую Субботу погребенное тело Христа. Благодатный огонь появился в ответ на молитвы патриарха Иерусалимского Феофила и тысяч паломников, собравшихся в этот день в храме гроба Господня на прилегающих к нему улицах. По традиции все свечи и светильники в храме были потушены заранее. Патриарх Иерусалимский Феофил находился в часовне один, без каких-либо подручных средств для получения огня. После того, как чудо схождения огня произошло, патриарх передал благодатный огонь находящимся снаружи верующим. Частицу божественного огня делегация Российского фонда Андрея Первозванного доставит спецрейсом из Иерусалима в Москву в храм Христа Спасителя. Патриарх Московский Вся Руси Кирилл в канун Пасхи поздравил глав государств, входящих в каноническое пространство Русской Православной Церкви. Патриаршее приветствие, в частности, было направлено президентом Украины и Беларуси. Украинского лидера Виктора Януковича представитель поблагодарил за конструктивное сотрудничество органов государственной власти с Украинской Православной Церковью, помогающим многим людям нестесненно исповедать веру Христову. Развитие религиозной жизни людей, по мнению патриарха, во многом способствует и плодотворное взаимодействие Православной Церкви и белорусского государства, о чем представитель написал в поздравлении президенту страны Александру Лукашенко, пожелав народу его страны мира и процветания. Петербургские реставраторы воссоздали утраченные в начале прошлого века лампады главного алтаря Исаакиевского собора. Их установили в преддверии Большой Пасхальной службы. Для воссоздания лампад использовали архивные фотографии. Единственное отличие – их сделали электрическими. Каждая лампада весит около 100 килограммов. Всего в главном алтаре их установили 6 штук. Ночное пасхальное богослужение в Исаакиевском соборе совершит митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир. Строители свадьбы британского принца Уильяма и Кейт Миддлтон опубликовали окончательный список приглашенных. В нем, в частности, значится футболист Дэвид Бекхэм и его супруга Виктория, певец Элтон Джон, режиссер Гай Ричи, а также известный актер Роуэн Аткинсон. На свадьбу, которая состоится 29 апреля в Лондоне, приедут около 50 представителей королевских семей со всего мира. Также приглашены послы в Лондоне тех стран, у которых, как объявлено, имеются нормальные дипломатические отношения с Великобританией. Эти и другие новости всегда есть в интернете на ruvr.ru.
Голос России. Новости.
Пришло время узнать о погоде на завтра. В Цхинвале синоптики обещают дожди, 12 градусов тепла. На Байконуре переменная облачность и плюс 18. В Калининграде ясно и плюс 16 градусов. В Вене завтра без осадков плюс 25. В Амстердаме ясная и солнечная погода плюс 24. В Петербурге завтра без осадков и 9 тепла. В Москве завтра переменная облачность. Воздух может прогреться до 18 тепла.
Голос России. Новости спорта.
Здравствуйте. С новостями спорта Дмитрий Калугин. Начинаем с футбола. Известный итальянский специалист Клаудио Раньери поделился мнением о возможности возглавить московский «Спартак». «В России работает мой хороший друг Лучано Спалетти. Думаю, мне бы понравилось тренировать в этой стране. Пока мне из руководства московского клуба никто не звонил, но если мне будет сделано предложение возглавить «Спартак», то я обдумаю этот вариант. Для меня главное, чтобы в клубе был проект на будущее», — рассказал Раньери в интервью «Ита Спорт Пресс». Сегодня в российской премьер-лиге стартует программа шестого тура, состоится три матча, а в воскресенье «Зенит» сойдется с крыльями советов. Об этом о матче рассказал Сергей Симак, полузащитник «Зенита». Еще по прошлому году помню, насколько против крыльев было тяжело. В последнем туре они создали нам проблемы. Команда молодая, все футболисты играют с большим азартом, и я уверен, что матч для «Зенита» окажется сложным. Капитан Краснодара Александр Амисулашвили, получивший травму головы в матче 1/4 финала Кубка России против московского «Спартака», отправился на лечение в Германию. Изначально предполагалось, что у футболиста нет серьезного повреждения, однако углубленное обследование выявило у Амисулашвили тяжелую травму головы и лицевой части черепа. Экс-полузащитник мадридского «Реала» Дэвид Бекхэм, выступающий ныне за «Лос-Анджелес Гэлакси», выразил удовлетворение по поводу победы своей бывшей команды в финальном матче Кубка Испании над «Барселоной». «Будучи поклонником «Реала», очень обрадовался победе команды. Играя против «Барса», необходимо иметь веру в собственные силы. «Реал» — эта вера побуждает атаковать и побеждать. Но впереди еще два классика, в которых команде придется нелегко в Лиге чемпионов. В составе каталонцев играют очень сильные футболисты. Думаю, «Барс» и «Манчестер Юнайтед» являются лучшими командами в мире, заключил Бекхэм. И в завершении новости хоккея. Наставник «Атланта» Милош Ржига пока не определился с местом работы в следующем сезоне. Чешского специалиста, приведшего «Атлант» к серебряным медалям, не устроили первоначальное предложение как со стороны «Атланта», так и со стороны питерского «СКА». Об этом сообщает «Спортэкспресс». И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
Голос России. Радио большой страны.
Менее часа назад благодатный огонь сошел в храме гроба Господня в Иерусалиме. Вместе с тысячами верующих частицу пламени получила и российская делегация фонда Андрея Первозванного. Благодатный огонь чудесным образом появился после молитвы патриарха Иерусалимского Феофила III в Кувуклее над гробом Господним. Затем, чтобы ни в Кувуклее, ни у патриарха не было источников огня, там строго следят израильские полицейские, получившие эту функцию по наследству от турецких янычар. Божественное пламя единственный раз в году возгорается накануне православной Пасхи. По словам Феофила III, церемония представляет первую благую весть о воскрешении Господа нашего Иисуса Христа. После схождения огня патриарх передал его верующим, которые зажгли от него связки из 33 свечей по возрасту Христа. Паломники приветствовали патриарха криками ликования, люди умывали благодатным огнем лица и головы, так как в первые минуты он не обжигает. От священного пламени верующие зажгли лампады, чтобы донести огонь до своих домов. Сегодня вечером специальным авиарейсом святыню доставят в Москву в храм Христа Спасителя к патриаршему пасхальному богослужению. Лампады со священным огнем распространят и по другим храмам разных городов России и ближнего зарубежья. Желающие унести частицу огня домой смогут это сделать как в храмах, так и в аэропорту Внуково-1, куда огонь доставят сегодня около 22 часов по московскому времени. В нынешнем году праздник Воскресения Христова в один день, 24 апреля. Отмечают православные и западные христиане.
С праздником Светлой Пасхи Христова поздравляет митрополит Крутицкий и Коломенский ювеналий, член Священного Синода.
Воскрес Иисус от гроба, яко же прорече, даде нам живот вечный и велию милость. Возлюбленные Господи, служители алтаря Господня, всечестные иноки и инокини, дорогие братья и сестры, возлюбленные слушатели радио «Голос России», Христос воскресе! Это праздничное приветствие наполняет наши сердца благоговением и ликованием, сколько бы часто его не повторяли. Совершив душеполезное поприще Великого Поста, мы с трепетом встречаем Святую Пасху. Произошло непостижимое для человеческого разума. После 3 дней восстал от гроба Господь наш Иисус Христос. При встрече с воскресшим Спасителем жены мироносицы и апостолы первоначально испытали смятение и страх. Один из них, святой Фома, даже пожелал вложить свои персты в раны на теле учителя своего, чтобы убедиться в действительности свершившегося, и, удостоверившись, воскликнул: «Господь мой и Бог мой!» А в ответ услышал слова, обращенные также ко всем нам: «Ты поверил, потому что увидел меня, блаженны невидевшие и уверовавшие». Святая Церковь через века донесла до нас живоносное евангельское учение и вместе с ним пасхальную весть. И так прекрасно во время ночного пасхального богослужения видеть окружающие наши храмы море свечей и во множестве присутствующих на молитве детей. Это сам воскресший Господь призывает к себе души людские, жаждущие вечной жизни и спасения. Ведь событие воскресения – это не только исторический факт, но и действительность личного бытия каждого человека, которому, благодаря Иисусу Христу, дарована возможность преодоления смерти через приобщение к вечности в Царстве Небесном. Как сказано у преподобного Симеона Нового Богослова, воскресение Христа есть собственное наше воскресение. День Святой Пасхи мы называем светоносным, потому что вся Вселенная, как говорится в песнопениях праздника, исполнившаяся света. И звучит обращенный ко всем призыв: очистим чувствия, чтобы созерцать величие воскресения Христова. Как же это сделать? Святителю Московскому Макарию принадлежат такие слова: «Пасха – праздник всемирный и величайший. Воскресший Господь послал Духа Святого и осветил Христову Церковь, столб и утверждение истины, которое будет на земле до скончания века, и врата ада не одолеют ее». Мы становимся сопричастниками пасхального торжества, пребывая в спасительной ограде Святой Церкви, стремясь проводить жизнь молитвенную и благочестивую, постоянно памятуя о делах любви, жертвенности и милосердия. Радуясь о Христе воскресшем, верующее сердце исполняется готовности противостоять греху и пороку, злобе и ненависти. И пусть трудности не останавливают вас, помните слова нашего Господа: «Мужайтесь, я победил мир». Сердечно поздравляю всех вас со светоносным праздником воскресения Христова. Пусть победа Сына Божия над смертью и силами зла укрепит нас в следовании заповедям Господним. Горячо желаю всем духовной радости, мира и счастья, здоровья и благополучия. Да пребывает с вами благословение воскресшего Господа. Христос воскресе! Воистину воскресе Христос!
С праздником Светлой Пасхи Христова поздравляет митрополит Крутицкий и Коломенский ювеналий, член Священного Синода.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл Великую Субботу совершил вечернюю и божественную литургию святителя Василия Великого в храме Христа Спасителя. После чтения апостола предстоятели РПЦ и сослужившие ему духовенство сменили великопостные черные литургические ризы на белые. Переоблачение священнослужителей напоминает о том, как в древности в Великую Субботу в храм вступали новокрещенные в белых одеждах, а также символически указывает на ангелов, благовествовавших о воскресении Христовом. После литургии патриарх Кирилл совершил благословение пяти хлебов и вина. Этот обряд ежегодно совершается в память о том, как древние христиане подкрепляли себя освященным хлебом и вином во время бдения, оставаясь в храме после литургии до пасхальной утренни. В ночь на воскресенье патриарх Кирилл совершит пасхальную заутренню, возглавит крестный ход и совершит пасхальную божественную литургию в храме Христа Спасителя.
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио большой страны.
другим темам. Авиация НАТО нанесла сегодня очередной удар по ливийской столице. 3 человека погибли. Самолеты обстреляли один из районов города недалеко от резиденции Муаммара Каддафи, Баб-аль-Азизия, расположенной на юго-востоке Триполи. В настоящее время Альянс, согласно резолюции Совбеза ООН, проводит в Ливии операцию по обеспечению бесполетной зоны и защите гражданского населения от сил Каддафи. Авиация НАТО неоднократно бомбила Триполи и, в частности, резиденцию Каддафи. Воздушная операция в Ливии продолжается, но не приносит результатов. Европейские страны ищут выходы из создавшегося тупика. Война заставляет людей покидать свои дома, отправляться в поисках счастья в Европу. Большинство из них переезжают в Италию. Это беженцы из Туниса, Ливии и других неспокойных стран Арабского Востока. Проблема нелегальных мигрантов постепенно становится для стран Евросоюза главной в решении ливийского вопроса. Франция не исключает возможности приостановить действия в отношении ее территории режима Шенгенского соглашения, введенного в 1985 году для облегчения доступа иностранцев в страны Евросоюза. Несколько дней назад Франция на несколько часов прервала железнодорожное сообщение с соседней Италией, с территории которой в страну попадает большая часть мигрантов из Ливии и Туниса. Данная мера вызвала возмущение как итальянских властей, так и ряда правозащитных организаций. Она, однако, была признана законной Европейской комиссией. На 26 апреля намечена франко-итальянская встреча в Верхах. Там и будут решать, появятся ли новые границы в единой Европе. С подробностями Елена Ларина.
17 апреля Франция прекратила прием всех пассажирских поездов из Италии, что породило конфликт, в который оказался втянутым Евросоюз. Причиной конфликта послужили действия итальянских властей, которые, пытаясь решить проблему нелегальных иммигрантов из североафриканских стран, в основном из Ливии, Египта и Туниса, количество которых в некоторых итальянских городах уже превысило местное население, стали в массовом порядке выдавать беженцам разрешение на временное пребывание, дающее им право свободно перемещаться по всей территории Шенгенской зоны. Справедливо будет заметить, что итальянцы, прежде чем решиться на столь резкий шаг, обратились за помощью к странам Евросоюза, но им дали понять, что Италия сама должна решить эту проблему. И Рим решил, но не в пользу соседей. Легализовав свое пребывание в Италии, выходцы из Туниса, которых, по сообщениям российской газеты, на Апеннинах скопилось более 20 тысяч, устремились во Францию, где тунисская диаспора насчитывает около 600 тысяч человек. Пытаясь сдержать массовый наплыв беженцев, Франция закрыла границы для пассажирских поездов из Италии. В объяснении к своей позиции по данному вопросу МИД Франции сослался на события в итальянском городе Вентимилье, где проходят акции протеста с участием нелегальных иммигрантов, которых поддерживают французские и итальянские активисты. Несмотря на протесты МИДа Италии, которая указала в своем обращении на нарушение основополагающих принципов Евросоюза, имея в виду в первую очередь права на свободное перемещение в Шенгенской зоне, Европейский Союз поддержал Париж. Комиссар ЕС по внутренним делам Сесилия Мальмстрем заметила, что решение Франции не противоречит правилам Шенгенского соглашения. По ее словам, оно было продиктовано вопросами национальной безопасности, передает Deutsche Welle. МИД Франции пообещал также высылать африканских беженцев обратно в Италию в том случае, если они не смогут доказать свои финансовые состоятельности. Ситуацию прокомментировал бывший министр промышленности Франции, мэр Ниццы Кристиан Эстрази.
Италия на сегодняшний день достаточно щедро распоряжается территориями других государств. Итальянский парламент законодательно разрешает выдачу в течение 10 дней нелегальным мигрантам, в том числе из Туниса, вида на жительство. Каковы могут быть последствия? Италия, прикрываясь именем Европейского Союза, бросает вызов свободы противоположному берегу Средиземного моря в направлении Шенгенской зоны. Это для нас неприемлемо.
Между тем, на итальянском острове Лампедуза ждут своей участи уже около 5500 беженцев из Африки. На 26 апреля намечена двусторонняя франко-итальянская встреча в Верхах, на которой, вероятно, тема североафриканских беженцев станет одной из главных. Елена Ларина, «Голос России».
Логосфера. Лучшее за неделю.
Здравствуйте, меня зовут Наталья Королева, и в ближайшие несколько минут я познакомлю вас с главными событиями в российской блогосфере за неделю. Президент Дмитрий Медведев после своей недавней поездки в Гонконг призвал российских губернаторов перенять китайский опыт по отключению света после 10 часов вечера. Руководитель администрации Гонконга Дональд Цанг сказал президенту Дмитрию Медведеву, что такая мера в его городе существует из-за повышенной экологической сознательности. Новость о планах по отключению света широко обсуждалась на этой неделе в Рунете. Мнения звучат весьма неоднозначны, и поначалу такое предложение вызвало среди блогеров недоумение. Действительно, такое предложение звучит не совсем обычно, особенно для россиян, многие из которых уже привыкли к ночному образу жизни. Круглосуточные магазины, кафе, клубы, но даже и тогда были те, кто с энтузиазмом воспринял эту идею. И нельзя сказать, что это исключительно люди пожилого возраста. Читаем Кулу Труд.
Верное замечание. Продолжительность жизни современного человека значительно меньше, чем у людей даже 50 лет назад. А почему? Потому что мы живем по ночам, а спать надо ложиться не позднее 11 вечера. Да и энергопотребление резко сократится, что особенно актуально в наше время.
И вот он, один из главных аспектов, на который обращают внимание блогеры, ведя свое обсуждение. Действительно, пишут некоторые из них, современный человек потребляет энергии, тепла, света, электричества куда как больше, чем раньше. Некоторые блогеры, решившие, что Дмитрий Медведев имел в виду отключение уличного освещения, высказывают опасения, что такая мера спровоцирует рост преступности. В общем, недоумений среди блогеров хватало. До тех пор, пока помощник президента России Аркадий Дворкович у себя в Твиттере не написал:
«Юмористы, спокойнее. В Гонконге отключают не весь свет, а только рекламную подсветку. И у нас это тоже не помешало бы народным гуляниям».
Несмотря на несколько шутливый тон заметки, большинству стало понятно, что имел в виду президент. Действительно, даже если брать в расчет только столицу, уличная реклама едва ли не главный энергопотребитель. Некоторые блогеры, в числе которых попадаются и эксперты, опасаются, что с такими мерами цены на уличную рекламу слишком возрастут. Многие будут вынуждены от нее отказаться. Не снизит ли это доходов государства, которые идут с налога на рекламу? Вот что пишет у себя в дневнике Кодер Кет.
Солидные компании смогут себе это позволить, а несерьезные уйдут. Но тем и лучше. Во-первых, траты на электроэнергию сократятся, во-вторых, меньше пестрить в глазах станет, ну и в-третьих, действительно позволит решить проблему с освещением в тех местах, где это нужно.
Слова Дональда Цанга об экологической сознательности тоже обратили на себя внимание блогеров. Справедливости ради надо заметить, что скептически настроенных комментариев они не вызвали. Скорее наоборот, блогеры единодушны в своем суждении. Экология сегодня, как никогда прежде, пожалуй, нуждается во внимании и требует бережного к себе отношения. Россия идет новым курсом развития инноваций в науке и нанотехнологий. И в этом контексте замечание президента Дмитрия Медведева, по мнению блогеров, звучит справедливо. Начинать завтра нужно уже сегодня. В этом году Москва будет 11-й раз отмечать Дни исторического и культурного наследия. Более 250 музеев, библиотек и старинных усадеб распахнут свои двери для всех желающих. Жители, гостей мегаполиса ожидают сотни мероприятий, в том числе бесплатные пешеходные экскурсии. Как ожидают столичные власти, музеи и выставки посетят более миллиона человек. Российские блогеры тоже не остаются в стороне. Музейщики приготовили для москвичей новые экспозиции, в том числе выставку в Таравианских складах «Возрожденная Москва», посвященную 200-летию победы в Отечественной войне 1812 года. А в Лефортове поставят отрывок из повести Алексея Толстого «Петр I». Там же пройдет мастер-класс по фехтованию. Все это должно быть интересно и иностранным гостям, считают блогеры. Они пишут также о значении Дней исторического и культурного наследия. По их мнению, это не только уникальная возможность получше ознакомиться с российской историей и культурой. Это еще и возможность лучше понять русскую душу, увидеть богатство нашей страны. Вот что пишет Бобщик Соло.
Это не только и не столько даже культурное, как больше дипломатическое мероприятие. России есть что показать и чем гордиться. И Москва ведь недаром считается столицей нашей страны. Здесь столетиями складывалась общероссийская история. Здесь, в одном городе, сконцентрировано столько памятников культуры, галерей и музеев, что хватило бы на несколько городов и эпох.
Любой желающий также сможет прогуляться по территории музеев Московского Кремля, заглянуть на выставку шедевров Карла Фаберже и исторический музей. Но, как ни странно, в блогосфере попадаются и скептически окрашенные заметки. Что же так возмущает некоторых блогеров? Для примера прочтем запись «Фактора Пинки».
Этот не совсем понятный вроде бы ажиотаж очень просто объяснить. В наши дни вход во многие места просто закрыт для посетителей. А это, на мой взгляд, совершенно неправильно. Мы должны знать свою историю, культуру. Но как это сделать на протяжении всего года, непонятно.
Но это мнение тут же находит опровержение у других блогеров. Читаем Варигина.
В значимые общекультурные места вход открыт весь год. Это и Третьяковская галерея, и Пушкинский, и исторический музей, ряд усадеб, выставочных залов. Так что культурный человек, интересующийся своей историей не только пару раз в году, всегда найдет и силы, и время, чтобы сходить в музей.
Главное, как справедливо пишут блогеры, это прежде всего желание не просто сходить поглазеть, а именно обогатиться духовно, узнать для себя что-то новое и вспомнить славное прошлое. Ведь именно для этого и существуют музеи по всему миру. Британские разработчики Пит Уорден и Аластер Аллен обнаружили в памяти айфона и айпэда файл под названием Consolidated. В нем были перечислены географические координаты мест, в которых побывал владелец устройства, и даже указано время, в которое эти координаты были сняты. Уорден и Аллен сообщили, что координаты из файла являются лишь приблизительными и, вероятно, получены из сотовых сетей, а не с помощью GPS. Но все равно среди блогеров поднялась волна недоумения, а где-то и недовольство. Читаем Уоррена.
Никому, я думаю, не будет приятно узнать, что все твои перемещения, вся твоя жизнь, по сути, куда-то записываются. Где гарантия, что за пользователями этих модных гаджетов не следят?
Сообщений подобного рода в блогосфере немало. Стоит ли платить такие деньги, а ведь яблочные гаджеты в России отнюдь не дешевы, за то, чтобы вас кто-то контролировал? Вот таким вопросом задаются некоторые блогеры. Но так ли уж все мрачно на самом деле? Ведь это еще не доказано. На запрос британских разработчиков компания Apple пока не ответила. Поэтому и утверждать что-то со 100% вероятностью нельзя, пишет блогер Садовский.
Apple довольно солидная компания, которая со вниманием и уважением относится к своим потребителям. Не думаю, что находка британцев действительно что-то нарушает в области человеческих прав. И уверен, в ближайшее время представители компании дадут ясный и четкий ответ.
Этого же мнения, кстати, придерживается большинство блогеров ай-пользователей. Так сами себя называют те, кто предпочитает яблочную технику всем другим устройствам. О преимуществах и достоинствах продукции Apple в интернете немало информации. Действительно, что уж скрывать, предлагаемые технические новинки отвечают всем современным требованиям и сделаны весьма качественно. Это не только вопрос удобства и передовых технологий, это еще и вопрос престижа, уровня пользователя. Вспомним хотя бы, что глава Apple Стив Джобс в свое время презентовал президенту России Дмитрию Медведеву последнюю новинку. Читаем Ишуа.
Я не верю в эту шумиху, которая сейчас поднялась. Если бы это действительно было бы так, как нам пытаются представить некоторые паникеры, то тогда вопрос, чем занята служба государственной безопасности в странах по всему миру. Продажи Apple давно бы уже запретили, так что я считаю, что все это слухи, и слухи ничем не подтвержденные. Как пользовался своим iPod'ом, так и буду, и всем советую успокоиться.
Что еще любопытно, некоторые блогеры, наоборот, положительно рассматривают эту возможность, о которой пишут британские исследователи. По их словам, это можно использовать на службе у правоохранительных органов, пишет Рутер.
Вот если бы, допустим, человек пропал или похищен, его всегда можно было бы найти, проследить места, в которых он бывал. Да и для детей, пожилых людей такое устройство просто незаменимо. Думаю, мы зря так негодуем по этому поводу.
Справедливости ради, надо заметить, что подобное высказывание вовсе не единично. Весь вопрос в том, пишут блогеры, как взглянуть на эту ситуацию. Но ясно становится одно. Мир меняется, и технологии шагнули далеко вперед. Обсуждайте в блогосфере, слушайте в эфире. Наталья Королева, «Голос России».
Блогосфера. Лучшая за неделю.
Десятая юбилейная церемония «Радиомания 2011». Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Медиасоюз при поддержке Роспечати награждают героев отечественного эфира. Торжественная церемония вручения национальной премии «Радиомания» состоится в Москве 10 мая в рамках выставок «Связь Экспоком» и «World Information Communications» в Экспоцентре.
«Голос России». Новости.
В студии с кратким выпуском новостей Карина Минина. Здравствуйте. Войска ливийского лидера Муаммара Каддафи бежали из Мисурата. Об этом сообщил официальный представитель оппозиции Джамаль Салим. Захваченный в плен солдат регулярной армии ранее признался журналистам, что правительственные войска получили приказ оставить город. В пятницу представитель МИДа Ливии заявил, что войска Каддафи в связи с авиаударами НАТО могут выйти из Мисурата. Сопротивление повстанцам будут оказывать местные племена. Бои в третьем по величине города Джамихири продолжаются с конца февраля. По данным местных медиков, их жертвами стали более 1000 человек, и 3000 получили ранения. Землетрясение магнитудой 6 баллов произошло сегодня в районе японского острова Хансю, сообщает геологическая служба США. Эпицентр подземных толчков располагался в префектуре Иваты в 161 километре к юго-востоку от города Мариока, административного центра префектуры. Очаг залегал на глубине 39 километров. Информации о жертвах и разрушениях нет. Напомню, что число погибших в результате катастрофического землетрясения 11 марта превысило уже 14 тысяч человек. В списках пропавших без вести 12 тысяч человек. Сегодня в Минске прошло совещание министров внутренних дел России и Беларуси по вопросам приграничного сотрудничества. Глава МВД России Рашид Нургалиев обратил внимание на то, что ныне действующая система контроля российско-белорусской границы, безвизовый режим, облегчают перемещение по территории стран не только законопослушных граждан. Этим пользуются участники организованных преступных группировок, а также члены террористических организаций. Система контроля за пересечением границ иностранными гражданами, а также лицами без гражданства, должна быть усилена, подчеркнул Нургалиев. Еще одна задача – перекрытие каналов проникновения на территорию двух государств нелегальных мигрантов. И это требует от нас повышенного пристального внимания, заявил министр. Семью французского президента, возможно, ждет пополнение. В СМИ появилась информация о том, что супруга главы государства Карла Бруни ждет ребенка. Карла Бруни Саркози наконец беременна, сообщил французский глянцевый журнал «Клоузер». По словам источника, близкого к президентской семье пока неизвестно, мальчика или девочку ожидает первая леди, однако никаких сомнений в скором прибавлении нет. Издание отмечает, что Николя Саркози и Бруни попросили людей из своего окружения пока не афишировать эту новость.
Голос России. РУВР.РУ. Кинопарк.
Программа «Кинопарк» — это все грани современного российского и мирового кинематографа, от этнокультурных до экономических. У микрофона Сергей Дусь и Александра Лосева. Здравствуйте.
В ближайшие полчаса мы расскажем, почему граф Калиостро выпал из окна гостиничного номера, с кем Леонид Броневой играл в преферанс на деньги и о чем американцы снимут фильм в горах Урала.
Хроники братьев Люмьер.
История кинематографа в голосах и лицах. В предыдущем выпуске мы говорили о зарождении и развитии жанра анимации. Первым мультфильмом, получившим широкую известность, стала лента Джеймса Стюарта Блэктона «Смешные лица». Она вышла в 1906 году и представляла собой серию примитивных рисунков с изображением забавных гримас. А спустя всего 22 года на свет появился король современной мультипликации, легендарный Микки Маус. Мало кто знает, что этот персонаж был придуман не самим Уолтом Диснеем, а его коллегой по цеху Абом Айверксом. Сам Дисней боялся мышей едва ли не больше, чем их боятся слоны, и поэтому воплотить с такой любовью персонаж мышонка не мог ни при каких условиях. Еще один любопытный факт. Когда в широкий прокат вышел мультфильм «Белоснежка и семь гномов», Дисней в первый и последний раз в истории «Оскара» получил за него не одну, а целых 8 статуэток, одну большую и 7 маленьких, в качестве комплимента.
Сегодня мы поговорим об одной из лучших работ Марка Захарова, о фильме «Формула любви». Его история гораздо более стара, чем принято думать. Ровно 90 лет назад, в 1921 году, одно из немецких издательств опубликовало произведение с мрачноватым названием «Лунная сырость». Это было первое сочинение Алексея Толстого о графе Калиостро, которое позже писатель назовет именем главного героя. В нем Толстой посмеивается над теософской литературой, которой тогда был повально увлечен весь высший свет. Кто бы знал, что именно насмешка даст импульс к появлению народного киношедевра. В сценарии Григория Горина сохранена только общая фабула. Граф Калиостро приезжает в Россию, встречается с местным помещиком, спутница графа влюбляется в помещика и остается с ним. Горину на основе мрачной мистической повести удалось создать совершенно оригинальное произведение. Произведение, по жанру напоминающее плутовской роман. На эту тему в свое время даже родилась эпиграмма. Эта формула, в общем-то, старая. Очень много от Марка Захарова, много Горина, много Гладкова и чуть-чуть Алексея Толстого.
За экранизацию романа Марк Захаров взялся в 1984 году. С самого начала фильм замышлялся не для проката, а для показа на ТВ. Обычно Захаров еще до начала съемок точно знал, кому предназначается та или иная роль, поэтому проб не устраивал. Порой это для него оборачивалось серьезными организационными проблемами. Приходилось буквально ходить по артистам и уговаривать их сняться. Так случилось и с исполнителем главной мужской роли Надаром Мугалабишвили. Надар был в Москве на гастролях с Тбилисским театром, и как-то к нему в гримерку пожаловал сам Марк Анатольевич. «Мы в том году привезли в МХАТ нашего Отелло в постановке Тимура Чхиидзе», вспоминает артист. «Я там играл Яга. И вот в антракте ко мне за кулисы в сопровождении тогдашнего министра культуры Грузии входит Марк Захаров и протягивает сценарий. Мол, вот ваша роль, весь текст нужно прочитать до завтра». Никаких возражений, понятно, ни министр культуры Грузии, ни сам Захаров не принимали. Ему в голову не приходило, что Нодар не захочет принимать предложение, от которого ни один нормальный артист точно не смог бы отказаться.
И хотя Нодар понимал, что судьба дает ему исключительный шанс, поначалу играть у Захарова категорически отказывался. Мотивация была вполне понятной. Он не знал русского языка настолько, чтобы чувствовать себя полноценным на фоне остальных актеров. Однако Захаров этот момент предусмотрел и решил проблему заранее. Нодар озвучил другой актер, который прекрасно владел русской речью. И это был Армен Джигарханян, чьим голосом Калиостро говорит на протяжении всего действия фильма. Так роль Калиостро для грузинского артиста стала по-настоящему знаковой. Почти сразу, что случается крайне редко, была найдена и главная героиня. Как раз в то время выпускница театральных училищ показывались в разные театры. В их числе оказалась и новоиспеченная выпускница Щепкинского училища Елена Валюшкина.
Когда Валюшкиной позвонила ассистент Захарова с предложением сняться в «Формуле любви», Елена неожиданно тоже отказалась. Это она сейчас смеется над тем, что была готова пожертвовать такой ролью ради отпуска на Черном море. А тогда все было очень серьезно. Но она уже успела сняться в двух картинах Юрия Чулюкина «Не хочу быть взрослым» и «Как стать счастливым». Хороший режиссер, партнеры, о которых можно только мечтать, Наталья Варлей, Лев Дуров, Николай Караченцев. Какие еще подарки судьбы нужны вчерашней выпускнице? Только долгожданный отпуск. Однако, все обдумав, она согласилась и, похоже, навсегда осталась для зрителей трогательной Машей, которая не побоялась ради выздоровления папеньки ехать в неизведанную даль с таинственным и пугающим графом. Кстати, Елена сыграла не только Марию, но и эпизодическую роль нимфы, которая явилась Алёше в его фантазии. А это, ни много ни мало, была одна из первых эротических ролей советского еще до перестроечного кинематографа.
Селянка, у тебя бабушка есть?
Нету.
Сиротка, значит.
А вот утверждение другой актрисы на одной из важных ролей заставило всю труппу Ленкома долго и громко обсуждать это событие. Героиню по имени Финка Захаров предложил сыграть тоже без проб своей дочери Александре. Казалось бы, ничего выдающегося в том, что отец пристроил любимое чадо на теплое место, нет. Но так мог думать только тот, кто не знал о сложных взаимоотношениях режиссера с актрисой. Марк Анатольевич весьма скептически относился к драматическому таланту своей дочери, а если точнее, то вообще не верил в его существование. Поэтому всеми способами препятствовал ее стремлению пойти по артистической стезе, а позже категорически отказывался брать девушку в труппу Ленкома. Александру с радостью брали в штат целых 5 столичных театров, но она хотела играть непременно в Ленкоме. Захаров собрал художественный совет, чтобы именно он определил, нужна ли театру такая актриса. И когда профессионалы высказали единодушное решение брать, нехотя согласился. Еще долгие годы Захарова выступала исключительно в массовке, поэтому факт, что режиссер без проб предложил дочери роль, удивил многих.
Хочешь большой, но чистой любви?
Да кто же я не хочу?
Тогда приходи, как стемнеет, на синовал.
Традиционно Марк Захаров задействовал в своих кинопостановках актеров собственного театра. Однако, когда встал вопрос, кто должен играть антиподок или остро, пришлось надолго задуматься. По идее, это должен был быть мужчина, столь же харизматичный, как и сам Нодар. Но сколько ни мучился режиссер, подходящей кандидатуры не было. И тогда они с автором сценария Григорием Гориным решили, что это будет Татьяна Пельцер, которая сыграла в фильме роль Алешиной тетушки Федосьи Ивановны. Она сумела совершенно естественно оставаться живой и жизнелюбивой в гротескных ситуациях и противостоять магическим проискам заезжего итальянца. Все стало на свои места.
Силу мне, дорогие гости, силу мне, живо при, а век плезир. Господи, просто все, от страха все слова поускакулять.
Снимался фильм в подмосковном Барыбино. Актеры, по их собственным воспоминаниям, жили в кошмарном общежитии с комарами, тараканами и холодной ржавой водой. На выходные все члены съемочной группы отправлялись домой в московские квартиры. И только грузинскому графу Калиостро до дома в теплом Тбилиси было очень далеко. Он отдыхал в номере гостиницы «Мосфильма», где любил громко пить из окна и пугать редких прохожих. Был как раз один из таких выходных. Мимо окон Нодара в кои-то веки проходила барышня, притом не лишенная очарования. Упустить такой случай артист не мог. Он быстро занял боевую позицию на подоконнике и громко затянул песню. Барышня оказалась благодарным слушателем, и артист так увлекся руладами, что при первом неловком движении выпал из окна своего второго этажа и сравнительно легко отделался. Всего-то сломал ногу.
Она не одна придет, она с кузнецом придет.
В ближайший съемочный день актер появился на площадке в гипсе, но с видом абсолютного чемпиона. Каких усилий оператору стоило снимать так, чтобы зритель не почуял подвоха, можно только догадываться. Когда без ног графа в кадре обойтись было нельзя, почетную миссию нижних конечностей Калиостро на себя брали ноги композитора Геннадия Гладкова. Сам Гладков сыграл в фильме эпизодическую роль слуги, произносящего фразу «С кого ж такую лепили?». И лишь три участника съемочной группы абсолютно игнорировали все закадровые события. Татьяна Пельцер, Леонид Броневой и звукооператор Юрий Рабинович после работы запирались в одной из комнатушек общежития и ночами напролет играли в преферанс. Поскольку игра шла на деньги, все трое нервничали и поэтому много курили. С утра комната напоминала прокуренный тамбур поезда, однако троица выглядела бодрой и очень довольной.
Видел я их Италию на карте. Сапог с сапогом и все.
Единственный подлинный итальянский экспонат в картине – статуя русской девушки, в которую до беспамятства влюблен главный герой. Это она же украшала рабочее место Бубликова в фильме «Служебный роман», затем стояла раскрашенная в бане у бассейна в ленте «Старый Новый год» и в приемной Васы Железновой в картине «Васса». Формулу любви статуя шла долго и мучительно. Сначала декораторы хотели сделать нечто похожее на заказ. Но поскольку проект был телевизионным, ни денег, ни времени на это, как всегда, не хватало. Стали искать компромиссное решение. И, в конце концов, художник картины Юшин нашел прекрасное создание в недрах Мосфильма. Каким образом оно туда попало и чьему авторству принадлежит, не удалось выяснить ни тогда, ни сейчас. Но доподлинно известно, что творческая биография красавицы не складывалась по причине ее огромного веса. 6 грузчиков с трудом тащили ее в музейную комнату, но сил поставить мрамор на постамент у них уже не было. Так и осталась нестареющая красавица без пьедестала.
Жуткий город. Девок нет, в карты никто не играет. Вчера в трактире украл серебряную ложку. Никто даже не заметил.
Эпоха и сама тема фильма «18 век» требовали тщательного, особого изучения материала. Придумывать постановку пришлось за 2 недели. Все экстрасенсорные и астральные идеи исходили от Захарова. Художник Виктор Юшин отвечал за создание особой атмосферы, ритуальности. Он вспоминал, что начитался литературу о факирах и магах того времени и в картине использовал трюки самого Калиостро. Например, в фокусе с зеркальной комнатой Юшин с помощью зеркал создал декорацию, в которой сняли сцену гадания, когда обворовывают всех гостей. Там же повторили трюк с головой Калиостро на блюде. Расшифровать этот фокус помог Шак Новожилов, известный постановщик трюков, который был главным консультантом на площадке.
Фильм «Формула любви», как сейчас модно замечать, в некотором роде основан на реальных событиях. Калиостро действительно существовал и действительно бывал в России. Сверкнул, как яркая звезда, на нашем тусклом небосклоне. Так расценили современники его появление в Петербурге в 1779 году. Граф прибыл из Курляндии и строил грандиозные политические планы. Но подчинить своему влиянию императрицу Екатерину II ему не удалось. Она откровенно сказала, что его присутствие в стране нежелательно. Бытует мнение, что к такой реакции императорского высочества приложил руку действительно Потемкин. Он якобы воспылал нежными чувствами к красавице Лоренцо, жене графа. Потемкин, который сначала относился к магическим способностям Калиостро довольно скептически, все-таки принял участие в некоторых его экспериментах.
Однажды Калиостро предложил князю увеличить втрое его состояние в золотых монетах. И хотя Григорий Александрович был одним из самых богатых людей Европы, отказаться от такого опыта не смог. После некоторых манипуляций заезжего мага потемкинское золото взвесили и подвергли тщательному анализу. Невероятно, но его и вправду стало в 3 раза больше. Калиостро за свои магические манипуляции получил ровно 1/3 презренного металла. Однако, несмотря на эффектные фокусы, чете Калиостро все же пришлось уехать. А на сценах столичных театров одна за другой вышли 3 комедии о великом маге «Обманщик», «Обманутый» и «Сибирский шаман». Первый из них, а возможно и остальные, принадлежит перу самой императрицы. Высший свет, говорят, очень смеялся.
Свою бурную жизнь граф Александр Калиостро окончил 26 августа 1795 года в крепости Сан-Лео в горах Тосканы. Этому предшествовал долгий судебный процесс. Графа судили одновременно и за магические упражнения, и за масонскую деятельность, и за мошенничество. Говорили также, что большую роль в обвинении сыграла Лоренцо, которая давала показания против мужа. Калиостро был приговорен к публичному сожжению. Но в последний момент папа Римский заменил смертную казнь пожизненным заключением. Существует легенда, легенда, что сразу после вынесения смертного приговора в Ватикан явился чужестранец, который потребовал личной аудиенции у папы, послав ему через кардинала-секретаря некий пароль вместо своего имени. Аудиенция длилась несколько минут, после чего папа сразу отдал распоряжение отменить казнь Калиостро.
В мрачной камере маг и чародей провел 4 года. После того, как он, по свидетельствам очевидцев, умудрился без каких-либо инструментов превратить ржавый гвоздь в прекрасный стальной стилет, испуганные стражи заковали его в цепи. Однако годы, проведенные в тесном сыром каменном мешке, сделали свое дело, и бессмертный граф скончался. Одни говорят от пневмонии, другие утверждают от яда, подсыпанного тюремщиками. И последняя загадка, которую загадал потомкам Калиостро, никто не знает, где он на самом деле похоронен. До сих пор ходят упорные слухи, что граф жив и обитает где-то в Индии или на Тибете. В крепости Сан-Лео и в городке, лежащем у ее подножия, Калиостро пользуется большой популярностью. Здесь есть небольшой музей, посвященный графу, а в баре внизу продается эликсир жизни с портретом великого мага.
Кинозвук.
Бедном рыбаке, который поплыл из Неаполя в бурное море. А его бедная девушка ждала на берегу, ждала, пока не дождалась. Разбросилась в последнюю одежду и тоже бросилась в бурное море. И сия пучина поглотила меня в один момент.
Этот хит всех времен и народов сочинялся наспор. Как рассказывает композитор ленты Геннадий Гладков, Марк Захаров ему сказал, что в итальянском стиле он песни не напишет никогда, а уж в неаполитанском тем более. Гладков разозлился, велел включить магнитофон и начал импровизировать на те итальянские слова, которые знал: «уно», «моменто», «комплименто» и «сентименто». Познания были обрывочны, но на припев хватило. А на куплет потом добавила какая-то переводчица. Так и получилась народная песня Геннадия Гладкова.
С этой песни вышел еще один казус. Так сложилось, что в тот день, когда надо было записывать, Фарада был не в голосе, а фонограмма требовалась срочно. Тогда Захаров потребовал, чтобы Гладков сам ее спел. И они записались с Абдуловым. «Я очень старался подражать Фараде», — вспоминает Геннадий Гладков. Но он все равно обиделся. Вышла пластинка, на которой написали, что поет Гладков. И таким образом секрет раскрылся. Еще Гладков издавал звуки «чики-чаки, чики-чаки». Кто не пытался, не мог это выговорить никак. Композитору удалось дышать один раз в минуту, чтобы успеть произнести все эти «чики-чаки».
Роман с Федяшевой песню «Золото тени» написал известный бард Юлий Ким. Но в титрах он не значился. В те времена Кима преследовали за его политические песни. И Юлий побоялся, что если в титрах напишут его фамилию, то их заставят вырезать вообще. Поэтому он выступил под псевдонимом Михайлов. Михайловым остался и в изданных нотах.
Музыка Геннадия Игоревича Гладкова звучит и в других фильмах Захарова. Это «12 стульев», «Обыкновенное чудо», «Дом, который построил Свифт» и «Убить дракона». Его мелодии звучат также в кинокартинах «Джентльмены удачи», «Точка-точка-запятая», «Ты мне, я тебе», «Человек с бульвара Капуцинов» и многих других. Более подробно о его жизни и творчестве мы поговорим в наших следующих программах.
Киноляп.
В фильме «Формула любви» внимательный зритель заметит ляпы, которые, однако, картину не портят, а только добавляют ей очарование. Самый главный ляп – это то, что весь фильм главные герои скачут на фоне стогов, оставшихся после уборки сена, комбайнами. А их в ту пору, разумеется, даже в помине не было.
Теряю былую легкость.
Другие неточности оказались более интеллектуальными, но и их со временем раскрыли бдительные киноманы. Во время сеанса ясновидения, устроенного Калиостро в петербургском Великосветском салоне, престарелый русский генерал интересуется датой завершения русско-турецкой войны. Так вот, предыдущая, то есть пятая русско-турецкая война, закончилась победой России в 1774 году, за 6 лет до приезда Калиостро, а следующая, шестая, началась лишь 7 лет спустя.
А потом вас там публично выберут, как бродяг, и отправят в Сибирь убирать снег.
Весь?
Да.
Стихотворение, которое цитирует Федяшев в первом диалоге с тетушкой «Из стран рождения река по царству жизни протекает», сочинено русским поэтом и переводчиком Василием Григорьевым в 1822 году, через 42 года после описываемых в фильме событий.
Да не простыл наш батюшка, а с глузда двинулся.
Ну и последнее несоответствие, которое смогли подметить многие. В финале фильма Федосия Ивановна сообщает Калиостро о том, что его разыскивает какой-то штабс-капитан. Обер-офицерский чин штабс-капитана введен в русской армии в 1798 году, через 18 лет после визита Калиостро в Россию.
Да, это от души. Замечательно. Достойно восхищения.
Новости кинематографа.
Британская компания Future Films снимет фильм про овеянный тайнами и печально известный перевал Дятлова. Сценарий для экранизации напишет Энди Брикс, ранее работавший преимущественно над телевизионными проектами. Режиссером перевала Дятлова выступит Саймон Феллоус, известный по картине «Малиса в стране чудес». Как сообщает издание «Голливудский репортер», книга, по которой пишется сценарий, основана на реальных событиях. На них-то мы и остановимся более подробно.
Зимой 1959 года в поход по Северному Уралу отправилась группа из 9 студентов Уральского политехнического института. Руководил студентами Игорь Дятлов. 12 февраля по плану похода ребята должны были прибыть в поселок Вижай и телеграммой оповестить институтский спортклуб об окончании маршрута. И хотя телеграммы не было, поначалу никто об этом не беспокоился. Дятловцы считались туристами опытными. Лишь 20 февраля, спустя 8 дней, руководство института отправило по маршруту Дятлова первую поисковую группу. В дальнейшем поисковые работы приняли большой размах. В них были задействованы солдаты и офицеры МВД, а также самолеты и вертолеты гражданской и военной авиации.
А 26 февраля на восточном склоне горы с говорящим названием Хават-Сяхыл в переводе с манси «Гряда мертвецов» нашли палатку. Ее подветренная сторона, куда туристы ложились головами, оказалась разрезана в двух местах так, что через эти разрезы мог свободно выйти человек. Ниже, на протяжении полукилометра, на снегу сохранились следы людей, идущих в долину небольшой местной речки. Некоторые из них были оставлены почти босой ногой, другие имели характерное отображение валенка или ноги в мягком носке. К границе леса следы исчезали, занесенные снегом. Ни в палатке, ни вблизи нее признаков борьбы или присутствия других людей обнаружено не было.
В тот же день поисковая группа наткнулась на страшные находки. В полутора километрах от палатки, у самой границы леса, около остатков костра, были найдены раздетые до нижнего белья трупы двух членов группы. Ветви кедра, около которого они лежали, были обломаны. Еще в 300 метрах обнаружили тело самого Дятлова. Он лежал на спине, рукой обхватив ствол небольшой березы. Примерно там же нашли еще двух покойников. Студенты как будто из последних сил пытались доползти до оставленной палатки. Медики установили, что четверо участников похода скончались от переохлаждения. У пятого был проломлен череп, но сильнейший удар не оставил никаких следов на коже. Поиски остальных продолжались еще почти два месяца. И лишь к концу весны под 4-метровым слоем снега нашли тела еще двух участников этой роковой экспедиции.
Самая большая странность этой истории заключается в том, что большинство погибших умерли будто бы естественной смертью. На их телах не было никаких признаков борьбы или насилия. А задача у дознавателей то, что все ценности, принадлежащие группе, остались нетронутыми. Создавалось впечатление, будто студенты покинули палатку под влиянием панического страха в одном нательном белье. Однако следователи не нашли это странным, и дело было закрыто. В последующие годы энтузиасты тщательно исследовали имеющиеся материалы в попытках понять, что же на самом деле произошло на склоне горы. Но ни одна из версий так и не смогла объяснить всех обстоятельств этой трагедии.
Одни говорили, что к гибели студентов причастны аборигены. Якобы студенты прошли через священные места, и язычники за это жестко расправились с осквернителями. Некоторые исследователи утверждают, что дятловцы пришли на заколдованное место и стали жертвами потусторонних сил. Третья версия – группа Дятлова попала под так называемую зачистку войск НКВД. Винят в случившемся, кроме прочего, и американских диверсантов, и снежного человека, и даже инопланетян. Писатель Алан Баркер в своей книге уделяет пристальное внимание паранормальной версии произошедшего. Она же будет отрабатываться и в новом фильме голливудской киностудии.
К другим темам. Российский режиссер снимет американский фильм про зомби. Как сообщает сайт Лента.ру, Тимур Бекмамбетов уже приобрел права на его сценарий. Сюжет картины Мэгги строится вокруг девочки, которая заражается зомби-вирусом. Ее превращение в нежить происходит постепенно на протяжении 6 месяцев. Все это время она проводит дома с родителями. Помимо Бекмамбетова, который станет продюсером Мэгги, на сценарий претендовали еще 5 кинематографистов. Подобное внимание обусловлено тем, что проект относится к малобюджетным. Стоимость его производства по разным оценкам составляет от 4 до 8 миллионов долларов. Примечательно, что основным местом работы сценариста Мэгги Джона Скотта III является Национальное аэрокосмическое агентство США, где он занимается системами контроля рентгеновского телескопа. В настоящее время голливудские студии проявляют к малобюджетным фильмам значительный интерес. Он вызван успехом фильма «Паранормальное явление», снятого Paramount 2 года.